Я считаю, что для христианина Новый год хороший момент вспомнить, что было, подумать, что будет, подвести итоги. Такая точка отсчета, знаете, мы в прошлый раз говорили о точках отсчета, о нашей жизни, о младенчестве, о юношестве, о взрослости. Это хорошее время такое подвести итог, подвести итог. И вот знаете, подводя итоги в жизни христианина, каждый человек обнаруживает, что у него иногда есть что сбросить, есть что приобрести. Когда я по дорогам ездил, и то слякоть, то это, я обнаруживал, что мне кое-что надо с машины сбросить. Это грязь, комки, намерзшие на этих, это лишнее. Когда мы живем в нашей жизни, у нас бывают комки грязи, которые к нам прилипают. Бывают или нет? Бывают 100%. Бывают такие комки, что уже ехать нельзя. В машине такое тоже бывает. Бывает так намерзнет, что машина теряет ход, и надо обязательно освобождаться. У самолетов бывает, когда самолет льда наберет, он не может дальше лететь. И сегодня каждый самолет зимой, который взлетает, обливают специальной жидкостью, которая позволяет ему прорваться через облака, не набрав льда, потому что сразу увеличивается его вес, и он падает. Кроме того, заклинивает рули, и он падает. Христианина очень часто обледеняет и грязью покрывается. И мы время от времени приходим к тому сознанию, что нам надо очиститься. Нам надо очиститься. И когда мы приходим в это сознание, мы, конечно, спрашиваем себя, как это возможно. И мы знаем. И мы знаем, что Иисус Христос, Он обещал нам жизнь, которую Он сам назвал жизнь с избытком. И с избытком это не значит, что у нас на счету миллионы денег. С избытком это не значит, что у нас есть все, что я только пожелаю и хочу, знаете. С избытком это значит не иметь нужды. Не иметь нужды, не быть озабоченным, не быть взволнованным, не быть напряженным. А жизнь с избытком – это та, которая льется. Это наша радость, это наш мир и покой, который непонятен людям. И они часто задают нам вопрос, откуда у вас это? Жизнь с избытком не приходит от того, что человек уже имеет все-все. Я видел многих людей, которые имеют много денег, о которых, может быть, мы еще мечтаем. Они не принесли им благословения. Очень интересно, что количество денег превращается в количество выпитых литров. У многих. И казалось бы, человек трудился, что-то достиг. И чем заканчивается? Заканчивается тем, что спивается. Вот вся жизнь. Радости нету, ничего нету. Ссоры, семья. То есть финансовое благословение. Об этом Иисус давно сказал. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Не зависит от изобилия его имения. Для того, чтобы нам иметь жизнь с избытком, нам надо разорвать круги, круг зависимости, которые мы иногда сами себя помещаем, иногда нас люди помещают, иногда нас обстоятельства помещают, иногда наше прошлое помещает. Потому что одно из обещаний, которое Иисус Христос заявил, после чего это было, наверное, первый момент, когда на него разозлились. Помните, он цитировал книгу пророка Исаия: «Дух Господень на мне, и Он помазал меня, благословить нищим, да». И Он там говорил о том, что выпустить измученных на свободу. И это они принимали в свой адрес, и никто не хотел признаваться, что они измучены, и им надо на свободу. Я читал одну книгу о человеке, который видел одного из своих бывших друзей, и он был очень состоятельный в прошлом, а он опустился до того, что он искал покушать что-то в мусорном баке, и он сказал такую мысль. Когда он увидел этого человека, он понял, как ему вести. Ему нельзя было вести. Вот это ты докатился, вот это ты все, знаете, иногда он говорит, потому что человек может сознавать, как он низко опустился, но никогда не позволит другому сказать об этом. И мы иногда не можем признать о том, что нам надо вырваться. Мы иногда томимся в темнице и не можем признать, что нам надо вырваться. Нам надо выйти на свободу, потому что Иисус до сих пор еще, его обещание имеет силу о жизни с избытком. Многие из нас были в этих кругах, многие находятся. Я могу сказать, всегда в нашей жизни найдется какая-то сфера нашей жизни, где мы нуждаемся в освобождении. Аминь. Я думаю, что самый свободный человек – это человек в гробу. Спокойный, не переживает ничего, не волнуют его ни долги, ни обязательства, не волнует, кто президентом будет, кто парламент пройдет. Вообще ничего не волнует. Спокойный, как двери. И нам надо найти, и Иисус Христос обещает, знаете, и я верю, что Его обещание имеет силу. Я верю, что оно уже исполнилось. Я верю, что с приходом Иисуса Христа на землю, Его проповеди, Его смерти, Его воскресения уже исполнилось, что верующий в Него может иметь жизнь с избытком. Может иметь. И нам нужно научиться, нам нужно действительно двигаться в этом, чтобы иметь эту жизнь с избытком, чтобы любить ее, чтобы оставить. Потому что иногда наши круги, наши темницы, они нас манят, и мы даже не знаем, как жить. Я когда-то давно читал книгу о рабах, которые убежали от своих господ. Они побегали, они не знали, что делать. Они не знали, как жить. Они думали, как жить. Знаете, что они придумали? Назад вернуться. Потому что это рабство, оно с одной стороны вроде мучает и напрягает, с другой стороны оно дает какое-то умиротворение. Человек находит там свое место и живет. Так здорово, если мы найдем место в Иисусе Христе. Есть верный способ, как узнать, как прийти в жизнь с избытком. Находясь в присутствии Божьем, а я верю, что каждое собрание является присутствием Божьим. Каждое, сегодняшнее не исключение. Находясь в присутствии Божьем, спросить: Господь, что мне нужно? Что меня еще мешает? Что меня сдерживает? Но для того, чтобы спросить, нам нужно правильно оценить себя. Я нуждаюсь в тебе, мой Бог. Иисус Христос сказал: где двое или трое во имя мое, там я посреди вас. И у нас есть много вещей, которые, знаете, мы, может быть, специально не замечаем, или, может быть, прячем, но они мешают нам полностью насладиться Иисусом Христом. Полностью насладиться, жить в Нем, наслаждаться в Нем. Это может быть наши житейские заботы, наши обстоятельства, наше здоровье, наши другие вещи. Они мешают нам, нам надо эту свободу. Существует, конечно, опасность в разговоре о ранах человека, в разговоре о проблемах. Потому что иногда это может заставить сосредоточиться больше на своей боли, нежели на Боге, который может освободить. Люди на самом деле любят говорить о своих страданиях. Аминь. Полюбляют. Это интересно, все время пожаловаться кому-то. Чуть-чуть легче как бы станет. И мы из тех, мы та семья, которая хотим выслушать. Но знаете, страдания должны уходить. Они не должны над нами давлеть год, два, три, пять. Они должны уходить. Но если человек оставляет, останавливается, и все время он на этом циклится, он остается в этом. Нам нужно сконцентрироваться на Божьей способности. Помочь нам, исцелить. Также это может, знаете, когда мы говорим все время, муссируем о ранах, это может сформировать мышление потерпевшего такого, жертвы. Знаете, такого несостоятельности такой. Это трудно из этого вырываться. Я видел людей, которые сами по своей воле оказались в этом состоянии, знаете, неудачника, потерпевшего. Им ничем не поможешь. Ему нравится быть потерпевшим. Ему нравится рассказывать о своих проблемах. Ему нравится все время говорить: а у меня опять денег не было. Или нету. Ему нравится рассказывать. И он не хочет слушать о том, что у тебя денег нет, потому что ты неправильно себя ведешь. Потому что неправильно относишься к финансам. Потому что неправильно поступаешь. Ему нравится страдать. И мы можем попасться, когда мы говорим о ранах, о боли. Нам нельзя попасть в состояние жертвы, потому что Иисус пришел нас освободить. Аминь. Скажи рядом стоящему, сидящему: Иисус пришел тебя освободить. Это правда. Человек, который определяет, что в его жизни есть неудачи, он очень склонен часто искать виновного, а? Он все время знает, почему у него это. И когда у него нет видимого виновника, он скажет: это Бог меня так ведет. Я вам хочу сказать, иногда, несмотря, я не являюсь адвокатом для дьявола, но иногда и дьявол не виновен в том, что с человеком происходит. А Бог и подавно не виновен. Но люди так склонен найти виновного, найти причину для того, чтобы успокоиться в своем поражении. И нам сегодня надо отсюда вырваться. Нам не надо там быть. Иисус не хочет, чтобы мы там оставались. Он хочет, чтобы мы были свободны. Он хочет, чтобы мы были счастливы. Он хочет, чтобы мы радовались жизни, радовались Его имени, прославляли, выходили на солнечный день и говорили: «О, Господь, великое имя Твое!» Выходили в пасмурную погоду: «Как чудно Ты сотворил!» Я был на берегу моря, и знаете, у меня не было ни одного малейшего даже желания залезть в море. Дул страшный противный ветер такой, холодный, и я пожалел, что у меня не было какой-то куртки типа пуховика, потому что моя кожаная оказалась, что я вообще без никто. Знаете, и я все равно радовался. Я подставлял лицо леденящему ветру, в котором были среди дождя еще крупинки снега, которые больно били в лицо. И мое сердце переполняло радость. Иисус, я знаю, что Ты великий Господь. Ты среди бури Господь. Аллилуйя. Слава Богу. Бывает ли в нашей жизни так, что в любой нашей обстоятельствах мы ощущаем, что наше сердце переполнено славой для Него? Нам нужно это и есть жизнь с избытком. Это и есть жизнь с избытком, когда мы поклоняемся Богу не тогда, когда нам хорошо, а когда мы поклоняемся Богу в любых обстоятельствах. Когда наше поклонение Богу, наша слава Богу не зависит от того, в каких мы обстоятельствах. Мы должны понимать, Бог достоин славы. В солнце и в град, в ветер и бурю, Он достоин славы. Он достоин славы, Он достоин быть прославлен. И мы хотим всегда, мы должны всегда не сосредотачиваться на наших проблемах, а сосредоточиться на том, что Голгофский крест есть для нас нашей победой, есть для нас началом нашей жизни с избытком. Когда мы принимаем авторитет Голгофского Христа, Иисуса Христа, разрушающего бремя греха, мы ощущаем нашу свободу в нашей жизни. И эта свобода, она начинает работать в нас. Она имеет распространение на окружающих нас, на нашу семью, на наших близких. Мы не узнаем сами себя. Но сегодня есть вопрос, который нам надо задать. Принимаем ли авторитет Христа? Верим ли мы, что и меня Он освободил? Так часто люди склонны посмотреть на человека и сказать: «Да, вот того он любит, вот того он любит, вот того он любит». Иногда это происходит по одной причине. Мы не знаем, какие переживания, и проблемы, и боль у того человека. Мы только видим то, что видим. Аминь. Мы видим, мы не можем оценивать. Мы не можем оценивать, мы не смеем оценивать как-то. Потому что мы должны верить. Меня Бог любит так же, как и его, так же, как и ее. Мы сегодня говорили с Любой, и она со своим отцом вчера разговаривала. И чуть-чуть журила его, что он такой старый человек, а никак не может отвязаться от этого курева, курит, и она говорила. А он говорит: я знаю, что Бог меня любит таким. Я знаю, что Бог меня любит таким. Знаете, старый человек, такой пожилой уже, который уже сил нет. Знаете, где-то внутри я чувствую, я согласен с ним, я верю, что Бог его любит. И просто она молится за него, чтобы Бог дал ему такое ясное понимание, чтобы он знал, в чем заключается его любовь. В чем заключается его любовь? Бог хочет нас изменить. Когда мы верим в это, мы приходим в эту жизнь с избытком. Но существуют силы, существуют явления вокруг нас, которые пытаются нас отсюда забрать. Пытаются забрать. И, конечно, я могу сказать, что Иисус Христос дал на это четкий ответ в Евангелии от Иоанна в 10 главе, 10 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Он говорит: вор приходит только для того, слышите, написано, только для того. Ни для чего, можно я скажу, ни для чего другого. Похоже, вор приходит ни для чего другого, как только украсть, убить и погубить. Нету другой задачи. Кто вор? Дьявол. Он приходит только для того. Единственная цель. И можешь сказать, можешь просто осознать это, что в твою жизнь дьявол к тебе приходит только для одного. Украсть, убить и погубить. И сегодня можно посмотреть на многих людей, на некоторых людей, которые говорят: «О, я и без Бога нормально, знаете, я и без Бога нормально». Вор приходит только для того. И несмотря на то, что может быть какие-то дни благоденствия еще есть у человека, знаете, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть, убить и погубить. И, конечно, как альтернативу Иисус Христос говорит, противопоставляет. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Что такое с избытком? Больше, чем достаточно. Больше, чем надо. Жизнь с избытком. Больше, чем надо. И она и проявляется в нас. Как она проявляется? Человек, который имеет спасение, имеет жизнь с избытком. Знаете, как проявляется? Он не может быть спокойным, когда люди другие не имеют. У него есть, что им дать. Он бегает и проповедует. И говорят, отцепись от меня. А у него избыток. Он не знает, что делать. Он не знает, что делать. Он хочет давать, потому что избыток. Потому что избыток. Иисус Христос, я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком. Вот что он сказал. И много людей приняли влияние первой части этого стиха, а именно позицию вора. Живя в страхе, сомнения, свиное осуждение, люди думают, что так это и надо. Люди думают, что такова их жизнь. Вот так вот сомневаться, вот так вот все время спрашивать, вот так вот все время заискивающе смотреть, а меня любит Бог, а меня любят те, а меня любят, ой, а я виновен, ой, а я такой. Нет, это не удел нас. Когда мы приняли Иисуса Христа, у нас должна радикально измениться жизнь. Когда мы возрастаем в Иисусе Христе, я в прошлое воскресенье говорил, у нас должна она возрастать, мы должны приобретать это. Мы должны приобретать. Помните, я в прошлое воскресенье говорил, что уже дети другие, дети, это те, которые приняли Иисуса Христа. Какая у них привилегия, я говорил? Они знают, что они что? Прощены. Я приводил пример. Какая радость знать, что прощен. Когда человек не прощен, он ходит так спокойненько. Так. А когда прощен? Когда дети не прощены, когда у детей двойка, они в дом залазят, знаете, как уж. Вина, не прощены. Когда они прощены, они за три квартала кричат, столик накрыли, кушать хочу. Когда они не прощены, они не кричат кушать. Они говорят, да даже не хочу. Мороженое, да горло болит, все, ничего не надо. Выгодное, экономически выгодно человек непрощенный. Ничего не требует, глаза не поднимает, опускает. Но Иисус не хочет, чтобы мы такими были, слава Ему за это. Он хочет, чтобы мы были с дерзновением и могли просить. Если сердце наше не осуждает, Иоанн написал, то мы имеем дерзновение к Богу. И все, чего не попросим, получим, да? Мы это знаем. Почему, говорит? Когда сердце наше не осуждает нас, когда мы знаем, что мы прощены, вот когда оно не осуждает, когда мы знаем, что мы прощены, когда мы уверены, что Он нас простил. Многие люди сегодня думают, они приняли эту ложь, они живут в этом. И если они не верят в силу, изменяющую силу креста Христова, то они не верят истине, они живут во лжи. Если вы не верите, что на кресте и ваш грех был распят, и пригвожден. Если вы не верите, что и о вас, как апостол Павел написал, бывшее рукописание, рукопись была, дело было. Дело номер 1583. И там было написано, такая, всякая, вот такая. И этот прокурор, обвинитель, дьявол бегает и все время с этим делом. Но Иисус Христос взял эту рукопись, пригвоздил на крест и сказал, нет. У нас здесь был брат, который уверовал, покаялся. И всплыло какое-то дельце там, прошлое. Человек 3 года или 4 в церкви, и вдруг дело там нашли какое-то. Ему грозит там тюремный срок, 2 года там грозит. Небольшое там что-то такое, не такое серьезное всплыло. И этот он, конечно, сказал, и все, конечно, кричали. Я вчера слышал новости, что одного бизнесмена из Голландии, который 20 лет назад продал в Ирак какие-то химические вещества, из которых потом там сделали отравляющий газ и людей потравили. 20 лет назад продал, сейчас это дело возбудили, и на 15 лет в тюрьму его посадили. А он просто бизнесмен даже, он не знал, но сделали. И вот теперь... Потому что его рукопись не была никуда пригвождена. Лежала где-то в шкафчике, ждала своего времени. Но когда этот человек покаялся, мы начали молиться. Случилось так, что пожар там случился где-то в суде. И его дело сгорело. И никто его уже не поднимал, не возобновлял. Я помню, еще на Вифании была одна сестра, она до сих пор у Господи, ее, по-моему, Надя зовут с Краснополя, Александр, может, знает. Она была наркоманкой, но она покаялась, знаете, и тоже стала ходить в церковь. Человек вообще свободен, все не думает, ничего. А она деньги добывала, у папы запчасти воровала из гаража. И у нее уже была там небольшая судимость, ну, как люди сегодня, знаете. И вот тут уже человек абсолютно чистый. Вообще, вы даже не можете сказать, что она была. Я ее не очень давно видел, она работает, продает, занимается проводами, там электричество такое продает. И она в суд идет. Я говорю, ну, ты веришь, что Господь с тобой? Верю. А ты согласна, если Он вдруг предусмотрел для тебя в тюрьме попроповедовать лет 5? Она говорит, согласна. Я говорю, ты согласна, если Он скажет, нет, я тебе являю милость, и я тебя не отправляю в тюрьму. Согласна. Хорошо, мы помолились. И она пошла, потому что она была согласна на 2 случая. Бог выбрал другой. Это невероятно. Но ее в зале суда, имевшую раньше судимость, наркоманку, на которую просто власти даже не смотрят, как на человека, ее в зале суда объявляют оправданной, прощена. Слава Богу. Мы сегодня должны понимать, мы уже побывали в зале суда, и против нас было выдвинуто обвинение, но Иисус Христос взял бывшее нас рукописание, властно предвоздил к кресту, властно подверг позору начальству и власти. Слава Господу. Нам надо в этом жить. Бог дал нам эту победу, и мы не должны ее утратить, потому что дьявол приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он хочет украсть у тебя. Он хочет посеять тебе сомнения. Оправдан ли я прощен? Оправдан ли я? Оправдан ли мое имя там было записано? Оправдан ли? Оправдан ли? Оправдан ли? 100% правда, потому что Библия об этом говорит. Библия об этом говорит. Жизнь с избытком не может наступить, которую обещал Иисус. Она не может наступить, если мы будем сомневаться и не верить. Я сегодня хочу призвать вас, просто сейчас скажи, я не хочу там быть в сомнениях, я хочу быть в жизни с избытком. Просто скажи это своими словами, скажи это своими устами. Сейчас я там не хочу больше быть, я не хочу в сомнениях быть, я хочу быть в жизни с избытком. А жизнь с избытком – это жизнь для Иисуса Христа. Это жизнь, которая течет. Помните, Он говорит, кто жаждет, приди ко мне и пей, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Текут реки из меня или нет? Текут реки из меня, может, это реки пота от страха по ночам. Не о таких реках Иисус Христос говорил. Он говорил, реки воды живой, это слово, которое будет из меня изливаться для жаждущих, страждущих, для иссохших, которые нуждаются в спасении, нуждаются в прощении грехов. Аллилуйя, слава Господу. И с этого момента я хочу обратить внимание на то, что сила освобождающая, сила освобождения, она работает для тех, кто хочет этого. Кто хочет этого. Поверьте, кто хочет. Это очень важно. И все, чего не касаемся, все. Знаете, Наташа играет там на клавишных инструментах. Она хотела когда-то этого. Она хочет этого. Вы даже не знаете, сколько музыканты сидят вчера уже поздно вечером, все уже готовы ложиться спать. Саша берет гитару и начинает, потому что сегодня ему играть. Он начинает, он хочет сегодня играть здесь, он хочет здесь не сбиваться. Каждый человек, он чего-то хочет. Человек хочет стать инженером, хочет стать каким-то ученым человеком, он идет и делает это. Кому из нас здесь сидящих пришло просто так образование? Сидел, проходит дядя, говорит, инженер, космонавт, сантехник, слесарь. Нет, Яник у нас увлекается чуть-чуть автомобилями, чуть-чуть. Он увлекается 2 вещами, он увлекается автомобилями и кушать готовить. И он называется у нас автослесарь с пековскими наклонностями. И у него получается, да, у него получается, мы уже кушаем его тортики, и до сих пор нормально себя чувствуем, слава Богу, я ему уже разрешил доступ к автомобилю иметь, он может мыть его, когда ему захочется. Да, с этого начинается, но хочет же, а? Но хочет же, что-то хочет, я думаю. Мы ничего не достигнем, если мы не хотим, мы не достигнем ничего, если мы ничего не хотим. И получить свободу, получить освобождение – надо хотеть. Скажи, хотеть. Иисус Христос хотел? Было у него желание? Иду туда, мне надо быть там. Есть у меня овцы другого двора. Посылал их туда, куда? Сам хотел идти. Он хотел. Иисус Христос хотел. Вся его жизнь, она была наполнена желаниями. И эти желания были исполнить волю Божию. Аллилуйя. Я верю, когда в преддверии Нового года, такой условной даты, через которую мы перешагнем, я верю, что Бог может все изменить, если мы захочем меняться, если мы захотим. Иисус сказал, Матфея 7:7, мы сегодня говорили это, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Здесь говорится о людях, активно исполняющих свою часть. Активно исполняющих. Здесь говорится, просите и дано будет, ищите, найдете, стучите, отворят. Помните мой способ? Давайте поставим частичку «не». Не просите, не дано, не дано. Не стучите. Нет. Вы когда-нибудь задумывались, что так просто? Не стучите и не отворят, а? Не ищите и не найдете. И многие люди сегодня, они ожидают, когда Бог освободит, когда Иисус Христос сказал, просите, ищите и стучите. Мы думаем, что это просто так, сошла благодать, облако покрыло пыли или дыма, и все, я вышел оттуда запудренный, свободный. Просите, ищите, стучите. Иисус Христос говорил, просите, ищите, стучите. И сегодня я хочу, чтобы мы сделали что-то необычное. Я хочу, чтобы сейчас мы коротко помолились, не вставая, сидя на своих местах, склонив голову, чтобы не было шума, никакого отвлечения. Но я хочу, чтобы сегодня мы будем говорить о некоторых вещах, которые часто давлеют над нами. Я даже попрошу вас, чтобы кто-то мог высказаться о том, что бывает в жизни, какие круги связывают нас, какие цепи нас иногда держат, для того, чтобы сегодня представить Богу себя и получить свободу. Получить свободу. Я хочу, чтобы мы в этой молитве сейчас, короткой, мы просто обратились искренне в своем сердце к Иисусу Христу, чтобы Он Духом Святым открыл в нас, что нам нужно исправить и изменить, как нам выйти из нашего положения. Я не говорю о каких-то грехах, о которых мы и так знаем, знаете, о которых мы и так знаем, что нам надо освобождаться. Я не говорю о тех вещах, о которых мы знаем, что нам надо освобождаться. Но спрашиваем по одной лишь причине. Может, кто-то по-другому ответит, и мне повезет, и я его смогу оставить. Знаете, как мы здесь на молодежном когда-то разбирали и учили, как задавать вопросы. Гостям очень удобно задать вопросы. Вы же не голодные? И обычный человек, особенно украинец, он ответит как? Не, никогда не ответит голодный. Церкви Победа, конечно, ответят, не, я голодный, ты неправильно ударение ставишь. Есть некоторые вещи, которые мы так сильно любим, и мы так боимся с ними расстаться. И мы спрашиваем, и мы ходим, спрашиваем у того. Мы нарываемся все время на ответ. И нам говорят, вот так сделай. Я так и знал, что ты сказал. А что ж ты спрашивал? Это история, потрясающая история про этого царя Ахава, который пророков спрашивал, они знали, как надо царю говорить. Мы будем немножко позже об этом вспоминать. А знал, что Михей всегда против говорит? Знал же ж. И когда Михей сказал то, что он хотел слушать, он же ему не поверил. Он же говорит, на него не похоже. Я, говорит, заклинаю тебя Господом, скажи. Тот сказал. Он говорит, видите, я же говорил. Вы понимаете? Нам надо спросить так, Господь, покажи мне. В некоторых вещах мы знаем, но некоторые вещи, они давлеют над нами. Давайте помолимся об этом. Хорошо, мы остаемся так в молитвенном Божьем присутствии. Мы пойдем дальше. У меня здесь приготовлены листочки бумаги. Я знаю, что у многих из нас есть ручки. У кого нету, здесь можно, я попрошу, чтобы группа порядка послужила. Я попрошу, чтобы вы записали сегодня на листике бумаги то, что Дух Святой откроет для вас. Не обязательно списывать друг у друга. когда мы будем записывать проблемы. Хотя я уверен, что та проблема, которая у вас, она может и у рядом сидящего быть. Они могут одинаковы. Если кто будет достаточно смел, чтобы сказать это вслух церкви, то я буду спрашивать время от времени, чтобы вы называли, о чем Бог открыл вам. Я не хочу сегодня, чтобы мы думали о таких вещах, знаете. В Библии написано, блуд и всякая нечистота, и идолопоклонство да будут удалены от вас. В прямой форме эти, мы знаем, что надо. Есть вещи, которые, например, я могу привести пример такой. Я по дороге назад позвонил одной семье, своим друзьям, даже имел намерение, может, заехать. Но мне, они приближенные к Богу, неверующие. Мне муж, которому я позвонил, сказал, да поссорились мы с женой, где-то, говорит, на машину села и умчала, уехала. И он был такой огорченный. И знаете, когда я все-таки вспоминаю, разговариваю, я уже не раз разговаривал над этим. Я понимал, что у этой женщины такой дух контроля, контролирующий. Она боится все выпустить из своих рук. Ей кажется, что если она выпустит, все развалится. Ей кажется, что все, как она понимает, так знает, это так и должно быть. И от этого человек, который имеет такую проблему, он мучается. Потому что он живет все время в страхе. Ему кажется, что все, что только он отстанет, только он отступит от этого, все разрушится, и ему невозможно. Когда у человека есть этот контроль, какие проблемы у него бывают? У него никогда нет мира. У него всегда есть лукавое подозрение. Он всех подозревает, он всех обвиняет. У него есть недоверие. В конце концов, он приводит к тому, что это является идолопоклонством. Он поклоняется самому себе, потому что он знает, только он может это сделать. Только он. Но я могу так сказать о том, что мы не можем заменить собой Бога, потому что Бог все может. Аминь. Бог все может. Поэтому мы не должны упускать возможности иногда дать Богу изменить. Сколько жен так и не привели к Богу своих мужей, потому что ни разу не доверили Богу своего мужа. Они контролируют их. Они контролируют. Этот смешной случай, но он трагичный, когда эта женщина пришла к нам на собрание, голова была перевязана у нее. Я спросил, что случилось? Она говорит, муж ударил. Я говорю, за что? Она говорит, приходит идол окаянный, опять пьяный. А я домой его не пускаю, даю ему в руки Библию, говорю, начитай, антихрист. А он говорит, взял эту Библию, да меня по голове. Я только спросил, сколько раз. Она сказала, один, а я сказал, я бы раза три ударил бы. Муж пьяный, она его на домой не пускает, она хочет его исправить. Знаете, я могу точно сказать, я даже мог бы услышать здесь свидетельство не одно, что когда мы начинаем доверять Богу, Бог быстрее, чем мы сделаем, а? Мы контролируем ситуацию, мы беремся контроль, но так мудро сказать, Господь, я доверяю это Тебе. Жена не совсем правильно ведет себя. Господь, я доверяю Тебе. Многие мужья ставят жен на контроль, ставлю тебя на контроль. И он контролирует, через каждые 10 минут должна звонить, что купила, с кем говорила, что сказала. Знаете, это никогда не решает вопрос, потому что это, в свою очередь, разрушает начисто семью, которую уже невозможно восстановить. Аминь. Если Бог использовал, знаете, такие слова, и Он не раз говорил о том, что я Бог и нет иного, то мы должны взять это в себе и понимать, потому что контроль, в конце концов, становится манипулирующим духом, манипулирующим другими. Все должно быть так, как я сказал, как я хочу, как я знаю и я считаю, что уверен. Понятно, что манипуляторами бывают и дети маленькие. И Бог предусмотрел для детей лекарство, лозендрол. Знаете, когда я думал о сегодняшней проповеди, я думал, если бы Бог сегодня использовал лозину, с каких из нас одно место было бы розовенькое, как у младенца, постоянно, а? Если Бог спецсредства такие использовал. Сегодня Он использует к нам любовь. Он использует, хотя мы терпим наказание. Он так говорит, кого люблю и того и наказываю. Но иногда мы становимся точно такими детками, которые стучат ногами, которые визжат, верещат только, как я хочу. Во всяком случае, дух контроля, контроль, который есть в нашем сердце, и мы контролируем людей, это не свобода. Жена не может, не знает, как подступить, не знает, как сказать. Дети перепуганы, не знают, куда обернуться, что делать, угодно ли угодно. Про одного родителя я вспоминаю, папу говорили, угроза населения. Когда идет, верующий человек был, жена и дети кричали, угроза населения идет, потому что он приходит, что бы было, как бы ни сделали, какой бы борщ в этот раз не изготовили, он все равно скажет, не так. Я встретился с одним человеком в Евпатории, когда был в этой поездке. Мы сидели, беседовали. Я его сразу почувствовал, какой-то дух неправильный. Все братья беседуют, все там. Это не значит вообще, я там меньше всех говорил. Наравне со всеми говорил. И вдруг он прорвался. И знаете, как поток грязной воды полился. Мы говорили о том, что пробуждение есть в мире, там, там, там. И вдруг как грязь полилась. Да это все бутафория, а не пробуждение. Да это Америка, да это то, да это то, да это то. Я говорю, брат, что у вас что-то не в порядке. Мы вообще не об этом говорим. То это то, и пошел, и пошел. Я ему рассказывал про Гану, что я видел в Гане. И Гана, как это язычники могут? Да на них проклятие вечное лежит. И все. И я его, знаете, я вынужден был призвать. Я говорю, я призываю вас, остановитесь. Я призываю вас, остановитесь. Он не может, говорит. Если Америка верующая, если в Америке верующие, что они не раздадут долги людям, которых они ограбили? Я говорю, кто? Я понимал, что я могу втянуться. Я ему сказал, я вам говорю, вам надо покаяться. А вы кто такой? Вы что, сердцевидец? Я говорю, не часто, но сегодня да. Я вижу ваше сердце. Дух горечи. Огорчение, что-то не... Потом я с пастором говорил. Мне удалось все-таки его успокоить. Потом мы молились. Я ему сказал, если бы у вас было желание, и у Бога это, я готов с вами поговорить. Вам надо свобода. Вам надо. Потом мне рассказывают, знаете, я обнаружил. Это человек, который так сильно блюдет всякие христианские традиции. У него жена, которая не дает ему прохода. Он все время там... что-то исправляет ее, она что-то не подчиняется. И между спорами с женой он смотрит новости международные. Он настолько ими отравлен. И там на собрании это так проявилось. Он не рад был, что мирная беседа у братьев. Он не рад, что нету споров, что нету там разногласий. Он не рад был, он не рад. И много людей страдают от этого, мучаются от этого. Я с пастором разговаривал, он говорит, он завтра или послезавтра, он придет, он будет плакать и будет каяться. Он осознает, что он был неправ. Это, говорит, у него время от времени такое всплескивает. Я говорю, ну ему надо свобода. А свобода бывает в Иисусе Христе. Кто-то переживает подобное в своей жизни. У кого-то было такое, что ты хочешь только так, как ты, и ничего, и готов. Есть такое? Запиши. Контроль. Это то, что надо освободиться. Запиши смело. Не надо стесняться. Не надо подглядывать друг другу, узнать друг друга. Сегодня попробуй узнай, подглянь в свою жизнь, чтобы это. Запиши это. Мы помолимся про это. Сегодня Бог освободит. Я верю. Многие из нас сегодня уйдут отсюда, знаете, другими. Потому что нам это надо. Нам надо быть такими, которые живут жизнью с избытком. Аллилуйя. Мы храм Бога, Духа Святого. И Он хочет нас очистить. Мы просим, чтобы Дух Святой разобрался с проблемами, которые так важны для нас сейчас, знаете, в настоящий момент. Но надо просить, чтобы не со всеми. Никто не молись, со всеми. Я могу сказать, в январе будет 10 лет, как я пастором. Я за эти 10 лет своего личного переживания могу так сказать. Если Бог в один миг стал разбираться со всеми нашими проблемами, мы бы не выдержали. Мы бы не выдержали. У нас есть какие-то, у Него есть приоритеты, от чего у нас постепенно Он может освобождать. И мы храм Духа Святого, я сказал, и мы верим, что Он хочет, чтобы наш храм был пригоден для Его обитания. Он хочет нас очистить. Теперь я хочу у вас спросить. Мы уже молились, мы уже рассуждали. Дух Святой здесь, на этом месте. Есть у кого-то моменты, которые были бы полезны для других? У кого есть какие-то ситуации, которых вы точно знаете, Дух Святой хочет вас избавить? Если Он хочет, чтобы быть в центре моей жизни, могу я так сказать, что Он усматривает, что не всегда Он в центре жизни, и не всегда я Ему послушен. Могу так сказать? У кого-то есть такие моменты, что не всегда я Господу послушен? Запишите. Непослушание. Просто запишите. Если вы чувствуете, что у вас такое есть. Если вы чувствуете, что Бог раз говорит, и два говорит, и три говорит. Успокойся, исправься, остановись. А я не могу. Это есть, это давлеет надо мной. Помните, я говорил такую вещь о том, что отличить голос Бога от голоса дьявола очень просто получается. Голос дьявола всегда приятен, а голос Бога неприятен. Потому что голос Бога выступает против нашей плоти. Аминь. Потому что Он говорит, прости, покрой любовью, примирись, другое, третье. А дьявол всегда говорит угодное нам, угодное нашей плоти. Поэтому нам важно, чтобы от этого, от непослушания, Бог не раз и не два говорил к вам, я верю, говорил, пойди попроповедуй, пойди к своей соседке сегодня, помоги ей убрать в дома. И этим временем скажи им об Иисусе Христе, а как я пойду, а что я пойду. Когда Бог говорит, пойди, все, что нужно сделать, подойти к двери и сказать, можно к вам? А дальше будет ясно. Аминь. А дальше будет ясно. Вы ту историю помните, когда Бог сказал мне в стоматологии проповедовать? Он допустил, чтобы у меня такой флюс был, и все равно загнал в стоматологию. Я в стоматологию с такой щекой проповедовал врачам. И началась проповедь с того, что Иисус исцеляет от всякой болезни. О. Я не знаю, глупее ситуации можно придумать или нет. В стоматологии прийти и с такой щекой проповедовать, что Иисус исцеляет. И я был посрамлен, и я благодарю Бога за то, что... Все-таки меня хватило, я не знаю вообще, откуда эти силы хватило, чтобы я еще проповедовал. Бог говорит, иди, подойди к этому человеку. А что я ему скажу? А не твое дело, что скажу. Дух Святой вложит правильные слова, и речь пойдет. Кто-то может свидетельствовать, что у тебя было? Ты шел и не знаешь, что говорил, и потом не мог, восхищался, как беседа прошла. Было такое у кого-то? Было, было, 100% было. А раз было, значит, надо так и делать. Надо так и делать. Когда кто проходил школу ЕШЛ, там учат. Прийти и сказать, могу задать вопрос, могу то, другое. Если человек не хочет, извините, пошел дальше. Когда мы были на море, по-моему, там Денис, Вика с одним афганцем разговаривали, да? И он такой возбужденный такой был, все, да все. Я почувствовал, что надо чуть-чуть им помочь. Я пришел, сказал, извините, ну вот такие... Вы разрешите нам остаться верующими в Бога? Ну да. Ну, извините, разрешите, мы будем веровать, извините. И пошли. Зачем нам трогать? Он разрешил нам. Пьяный афганец разрешил остаться верующими. Слава Богу за это. Аминь. Мы должны быть. Мы должны быть. Давайте еще, у кого еще какое-то слово есть. Несмирение. Несмирение. Я могу так сказать, я когда-то для себя открыл, что у дьявола есть специальные такие посланцы, которые заводят христиан перед служением. Они нападают на человека, когда он идет в служение. Особенно нападают, когда идет на хлебопреломление. И нам надо быть, бодрствовать и приготовленным быть. Понятно? Когда муж неверующий, там не потребую с него готовности. Там со своей семьей я требовал перед служением не разговаривать, не трогать, знаете. Разные ситуации бывают. Разные ситуации. Но однозначно нам нужна свобода. Я так понял, что наша сестра Нина Федоровна, уважаемая, которую мы любим, она сегодня говорит, я не могу сама. Вы нуждаетесь, чтобы Бог освободил? Нуждаетесь. Давайте запишем это. Я даже не знаю, как его записать. А ну-ка подскажите, как записать? Несмирение, да? Несмирение. Давайте так запишем, несмирение. Оно проявляется в разных сферах. В этой ситуации, в другой ситуации. Я хочу обратить внимание такое, что очень часто несмирение даже проявляется в таких ситуациях, когда кажется, Ну, здравый смысл говорит, ну, ничего страшного, если я это послушаюсь. Но наша внутренность, она противится. Я приводил пример, одни мои, друзья моих родителей. Человек был такой жестокий, такой неправильный характер. Знаете, он был подвержен завистливости какой-то, он был подвержен какому-то контролю все время. И один из контролей, который он проявлял, правильно ли жена распределяет при раздаче пищи. Ну, вот как у Елена было. Обнаружили, что вдовам меньше дают, да, что они обделяемы. И он был настолько, знаете, контролировал, что он проверял. И каждый раз, когда она сыну насыпала ему, он проверял кусочки мяса, кусочки картошки, уровень в тарелочке, знаете. И эта женщина, она была христианка настоящая. Она никогда ему не перечила. И однажды, она знала эту его черту, она насыпала ему побольше. Она все время убирала побольше. И он говорил, опять ему больше насыпала. Она была настолько мудрая, что она взяла, поменяла тарелки местами. И он больше так не делал. Она просто, извини, говорит, я перепутала места. И она поставила ему ту, которая явно меньше. И он злой ел маленький кусочек мяса. А сын радовался, что сегодня Господь подал кусочек мяса. Иногда есть вещи, которых нам уступить ничего не стоит, а? Ну ничего не стоит. Волос с головы не упадет, глаз не выпадет, ухо не отклеится. Но мы стоим. Я вспоминаю историю одной женщины. Я учился с ней в школе. Она неверующая. Она неверующая. И в школе она не самым лучшим образом вела себя. Но она вышла замуж за серьезного бизнесмена. Его здесь на Победе убили. Начальник налоговой Костенко, по-моему, его так фамилия была. И знаете, она рассказывала, что он был жесткий такой. Он такой был, он ел только с определенной тарелки, там, ему другую не подсунь. И все, и он так не просто просил, он говорит, ты что, подсуну? И сестра того мужа говорила, когда она просто безропотно, это неверующий человек. Она говорила, ты возьми этот суп ему на голову, если ему с такой тарелки не нравится. Сестра его говорила, когда видит, что брат вот так, ну не с такой тарелки, вот с этими цветами ты мне не стал. Она говорит, я поражался. Она говорит, мне что, жалко другую тарелку налить ему. Он говорит, обеспечивает мою семью, он любит меня, моих детей, я защищена с ним. Я говорю, мне что, трудно взять эту тарелку, если он с этой тарелки не хочет. Он наработался на работе, он столько с этой хочет. Мне не трудно. И эта сестра говорила, ты ненормальная. Но, знаете, я думал, Бог дает же мудрости, а? В некоторых вещах нам нужно просто посмотреть. Но меня не убудет, если я с этим соглашусь. Аминь. Пусть Бог благословит, мы будем об этом молиться. Мы будем молиться, чтобы это вот мы записали не смирение, но оно именно вот в этих бытовых сферах, в семейной сфере, да. Самое главное благоденствие бывает в семье, где исполняется Слово Божие, которое написано в послании к Римлянам, в почтительности друг друга предупреждайте. Где оба стараются друг друга уважать и почитать, да, там все. Но когда в семье один есть неверующий человек, а бывает и верующий, такое, что бывает, нам очень важно это знать. Кто-то еще скажет о чем? Вспыльчивость и раздражение. Да. У кого-то есть еще такая? О, вам не скучно? Особенно в общественном транспорте. Ясно. Ясно. У кого где еще особенно есть? На работе с детьми есть особенно. Еще где особенности есть? За рулем? 100% особенность за рулем есть. У кого еще? На голодный желудок. Ну, это ты молись Господу. Вспыльчивость. Это неотъемлемая часть щирого украинского сердца. Мы молчим. Но как быстро и как часто мы иногда поступаем так же, чтобы вызвать гнев других на нас. У меня самый свежий пример. Я ехал по дороге, дорога трудная, но чуть-чуть назад оттаяла, но обочина вся во льду. И знаете, машина вышла на встречу, обгоняя, с такой дерзостью вышла. У меня и фары включены, и я, знаете, я был возмущен. Я, конечно, не кричал никаких слов оскорбительных, но у меня было такое, думаю, вот это взять, развернуться, догнать и сказать, что ты делаешь? Было такое, было. И я понимал, что даже находясь за рулем, я нахожусь под всяким воздействием вора, который хочет украсть, убить и погубить. Я молился, я получил от Бога откровение, я радовался Богу, и теперь я еду. Прошло, может быть, минут 20. Я обгоняю машину. И машина эта, а бывает такой обгон на грани возможного, только юрк сразу за машину. И вдруг я в лоб еду, и навстречу BMW несется со страшной скоростью. Конечно, мы разъехались, я взял, и этот грузовик подвинулся, и все. Там такая напряженная ситуация была. Мы разъехались, я еду и думаю, наверное, у того парня есть желание вернуться. Я начал каяться. Я начал просить прощения. Когда появляется раздражение, мы должны понимать, что Иисус хочет нас освободить от этого. Хочет. Я когда-то давно за рулем, сегодня это точно, у водителей это сегодня здесь сказали. Я очень много так кричал на всех водителей, которые не так ездят. И прораб знал, что в моей машине ругаться нельзя, это смертельно. Но вот когда я кричал там на водителей, там, безмозглый, не знаешь, права за сало купил. Это давно было. Прораб сказал, думал, что ну так допустимо. И он точно говорит, без мозгов. Он мне все время поддакивал. Хотя у него еще пару слов других, наверное, было. Но он знал, что их нельзя уже. Однажды, когда он ушел в диспетчерскую, я открыл Библию. Библия лежала у меня всегда в машине. Все знали, что христиане. Я начал читать, и я наткнулся на послание Ефесянам 4 глава. И там написано. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. И я вдруг понял, как я свечу этому, какой мой свет для этого человека неверующего. И я сказал, хорошо, я буду. Было похоже, что все водители сговорились следить за моей машиной, именно перед моей машиной, поперек ездить, останавливаться, задом сдавать. Они как сговорились, я так Богу и кричал, Господи, они все против меня. Я не хочу на них орать, но я начал молиться. И знаете, я молился, Господь, дай мне любовь к ним, дай мне любовь к ним, дай мне их любить. И пришло время, я верю, что Бог дал. Я не скажу, что иногда не вспыхнет это, но я верю, что Бог дает. Дай мне любить их. Дай мне посмотреть на них глазами любви. Это так помогает. Жены, которых возмущает опять выпивший муж. Я говорю, посмотри на него глазами любви. Посмотри глазами сострадания. Твой муж направляется в ад. Ваши отношения начались с любви. Вы любили друг друга. Вы шептали друг другу нежные слова. Вернись туда, посмотри на него. Тот, кого ты любишь, кого ты любила, направляется в ад. Вы знаете, мне свидетельствовали многие, насколько это помогло справиться с гневом и вспыльчивостью. Человек, вы можете представить, человек без Бога, который делает так. Почему мы должны? Когда мы начинаем любить? Иисус Христос, скажите, разговаривал с людьми с гневом или нет? Ну, разговаривал. Я благодарю Бога, что вы так его чтите. Он разговаривал. Он разговаривал с фарисеями, с книжниками разговаривал. Но вы знаете, откуда у него власть была с ними так разговаривать? Он готов был за них жизнь отдать. И он отдал за них жизнь. Он разговаривал с ними в гневе. Он обличал их. Но он знал, придет короткое время. И на Голгофском кресте он будет висеть распятым и говорить, Боже, Отче, прости их. Прости их. Мы не можем проявлять. Гнев человеческий не творит правды Божьей. Поэтому записывайте, у кого есть эти проявления, вспыльчивости. Запишите место, где оно проявляется, в транспорте, маршруточника. Начните с этого дня молиться за маршруточников, за водителей маршруток. Начните молиться. Они ребята такие, которые кровь сворачивают легко. Но молиться за них, садиться в маршрутку и молиться за них. Зная, тебе начнут попадаться особые ситуации. Но Иисус сегодня даст освобождение. Аминь. Аминь.